Мы сосредоточим наше внимание на Слове Господнем и будем внимательно слушать текст, который будет продолжителен. 16 глава книги Левит и 9 глава с 22 стиха послания к евреям. 16 глава из книги Левит мы читаем: «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господне, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище, за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышку я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное, да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов, и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставить живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих углей, полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения, полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и пред крышкой семь раз покропит кровью перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ее на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со скинию собрания, находящееся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И пойдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте, наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ. А тук и жертвы за грех воскурит на жертвенники, и тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищаю вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего, и наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. И 9 глава послания к евреям. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленой и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения, и так образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище, каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь. Братья, это очень, сестры, такой, ну, продолжительный текст Писания. Вы знаете, хотелось бы вот предложить нам вот внутренним нашим взором обратить особое внимание на ту веху библейского повествования, на историческую веху вот того пути, которым проходил народ израильский, и когда Бог, давая Аврааму обетование, что из него произойдет великий народ, и на протяжении 420 лет этот народ, находившийся в рабстве египетском, при выходе своем из этого рабства, получает от Господа определенное установление, как должно приближаться к Богу, чтобы служить Ему. Как должно приближаться к Богу, чтобы служить Ему. И вот когда вдумываешься, хочется признаться и сказать, что мы, новозаветные верующие, пренебрегаем элементарными не требованиями, а ожиданиями, как для внутреннего человека, так и для внешнего, когда мы приходим в Дом Божий. Мы иногда забываем, что, приходя в Дом Божий, мы приходим пред лицо Его, пред Его святостью, пред Его именно искуплением той жертвы, которая была принесена в лице Иисуса Христа. Нам сегодня трудно представить себе, что если бы сегодня вот так глаз Божий говорил через кого-то из служителей, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышку я буду являться в облаке». Мы знаем эту предысторию, когда два сына Аароновых принесли чуждый огонь, и они умерли. Это подразумевает то, что у Бог, пред лицом которого мы приходим, это святой Бог. Он не изменился за эти тысячи лет с того времени, когда установил такое повеление. Да, изменились формы, да, изменился, может быть, порядок, потому что в лице Иисуса Христа была принесена величайшая жертва, которая удовлетворила Бога в Его святости. И вот когда размышляешь об этой книге, то возникает множество вопросов, потому что в ней изложены важнейшие истины учения об искуплении. Сегодня не приносится жертва. Евреи говорят, нет храма, и мы не можем, негде нам приносить жертву. Негде. Но Библия говорит, что придет время, в период тысячелетнего царства, что определенные формы вот того ветхозаветнего призыва Бога, поклонения Богу, возвратятся. И мы задаемся вопросом, и нам это не безинтересно в духовном отношении. И вот размышляя в историческом отношении в этой прочитанной главе, мы видим повествование о постановлении Великого Дня Очищения. Братья и сестры, мы сегодня подобно вот этому гласу Господню в день нашего очищения. Мы больше ссылаемся на то, что мы возвещаем смерть Христову. Мы больше ссылаемся на воспоминания. Это правильно. Но нельзя исключать эту истину, истину Дня Очищения. Христос, когда говорил фарисеям, присутствии учеников, о своей жертве, говорил, кто не будет есть тело его и пить крови его, мы принимаем это духовно, не будет иметь в себе жизни. Это подлинно так, и Павел подчеркивает в 11 главе Коринфянам вот эту составляющую нашего отношения и нашего участия и последствий от этого участия. И вот здесь звучат слова великого постановления о Дне Очищения, которым устанавливалось и поддерживалось общение Израиля с Богом, и которым изглаживались и искупались грехи, ошибки, немощи народа. Что-то похожее, мы скажем, установлено в вечере Господней, потому что именно здесь поддерживается тесная связь наша с Господом. Здесь мы как-то, знаете, по-особому открываемся пред Богом, не друг пред другом, но больше пред Богом. И мы говорим, надо готовиться к заповеди хлебопреломления. Мы, как обычно, говорим что-то особое в этом, и это так. Мы не можем иногда объяснить нашему внутреннему человеку весь этот процесс внутренних каких-то искушений, борений накануне вот этого великого дня нашей встречи, дня очищения, но это есть. И вот в жизни народа это был единственным днем в своем роде, как и у нас сегодня. И если тогда именно это было в 10-й день 7-го месяца, то у нас каждое первое воскресенье месяца. И Павел подчеркивает послание Колоссянам, говоря, что никто да не осуждает вас за праздники, новолуние, то есть то, что вы определяете, это имеет огромное значение для вас. Вы определили тот или другой день. И нам сегодня из язычников, христианам, знающим Бога Израилева в лице Иисуса Христа, трудно понять и уместить вот эту всю полноту вот этой последовательности, вот этой всей, мы так скажем, не обрядовой, нет-нет, но именно святой жертвы во многих аспектах и во многих вопросах, касающихся не только Израиля, но и нашей повседневной жизни. Мы почему-то склонны больше, знаете, умалить некое значение вот этой благодати Божией, выраженных в этих словах, но в них полнота. Это Слово Божие, все зависит от того, как мы к нему относимся. Оно может быть или буквой, или, может быть, духом. Поэтому жертвы, приносившиеся в тот день, были основанием путей благодати. И у нас сегодня путь, который подводит нас к напоминанию этой великой благодати, явленной в Иисусе Христе. Напоминанием милости, великодушия и долготерпения Божия и к нам сегодня. И в этой части Божьего повествования мы узнаем, что кроме того, еще то, что в тот период времени путь во святилище был еще закрыт. Он еще не был открыт. Но как это соизмеримо нам? Мы сегодня так свободно, так легко приходим, или мы так скажем, внутренним взором входим в это святилище. Входим в это святилище. Святилище, простите. Бог тогда скрывался за завесу, и человек должен был стоять вдали. И для этого требовалась превосходнейшая жертва. И кровь драгоценнейшая. Драгоценнейшая кровь. Она требовалась. И вот эти все жертвы, мы уже сегодня знаем, они напоминают нам о том, что именно, как Павел пишет в послании к евреям в 10 главе, что закон, имея тень будущих благ, они самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне». Это духовная параллель вот нашего восприятия не умом, а сердцем. Восприятие вот того пути, которым прошел народ израильский и которым прошел наш Господь Иисус Христос. Вот уничижив себя до этого образа, и мы читаем в Священном Писании, что ни священное левитское служение, ни ветхозаветные жертвы не могли сделать человека совершенным. Мы сейчас только об этом слышали. Но однако, посмотрите, обратим внимание, вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и сомном во всесожжение. Вопрос сегодня не только, наверное, к Аарону, или предложение, или повеление, но и к нам. С чем я должен прийти? С чем? С чем я вообще могу прийти пред Богом? Давид задавался этим вопросом. Нам сегодня, к сожалению, не нужно задаваться этим вопросом. К сожалению, в том отношении, что настолько все упрощено с одной стороны, а с другой стороны, внутренним нашим человеке побуждается постоянно в нас Духом Святым вот это, знаете, вот такое состояние и сокрушение, и благоволение пред Богом, чтобы получить вот то, к чему стремился народ, и к чему внутренним взором мы должны стремиться. И блаженство Марии только и заключается в том, что она именно вот соблюдением вот этих повелений, она удостоилась в своем внутреннем человеке вот этого благословения, что именно Бог определил ее внутреннее состояние, которое дополняло и внешнюю сторону. Конечно, есть опасность большая от внешнего, вернее, к внешнему больше. Внутреннее важнее, но иногда внешнее нечто дополняет наше состояние внутреннее. И Аарон, когда входил во святилище с первую жертвою, она во всех отношениях охраняла славу Божию, так можно сказать, по отношению ко всем правам его нравственного воздействия на мир. И нам трудно сегодня понять до конца, что происходит с христианством в целом, и в церкви с частностью, когда влияние церкви на мир сегодня минимальное. Минимальное. Это что-то, знаете, не в Боге причина, а в нас самих. Почему мы не можем влиять сегодня на мир так, как это было в истории? И вторая же жертва, она вполне отвечала жалкому и виноватому положению нас пред Богом, как жертва очищения, как жертва очищения. И вот здесь в этой главе написано, с 4 стиха, «Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою, и надевает их, и от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». Какой порядок! Вот это вот последовательность законного исполнения. Братья и сестры, не побуждает ли это сегодня наши с вами сердца в этой последовательности для нашего внутреннего человека? Что-то должно произойти в нас или происходить в нас, когда мы читаем Слово Божие. Оно должно производить в нас это действие. И оно производит, и оно судит наши помышления. И когда мы обращаем наш взор на нашего Господа Иисуса Христа, то мы скажем, что вся Его личность, весь Его характер дышит чистотою и непорочностью. Чистотою и непорочностью. И Христос говорил когда-то ученикам, молясь Отцу Своему в присутствии их, «За них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною». Братья и сестры, мы сегодня все с вами, новозаветные верующие, все назареи без исключения. Только именно в ответственности положения нашего пред Богом, в тех обязанностях, только разница. А так мы все назареи. Все назареи. И нужно признаться, подлинно ли мы являемся этими назареями. Когда нарушается святость, тогда мы можем лишиться и нашего назарейства. То есть, когда мы заигрываем со грехом, мы лишаемся вот этого статуса духовного назарейства. И Бог, всюду и во всем, заботившийся о соблюдении славы Своей в тот период ветхозаветнего времени, заботится и сегодня о Своей славе. И вот в этой заботе Он хочет видеть нас сопричастными. Вот в этом явлении, как Павел писал Коринфянам, вы письмо Христово, вы письмо Христово. И чем ближе мы подойдем с вами к Богу, чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, тем очевидней мы увидим наше внутреннее состояние, чем очевиднее становится для нас значение и цена крови нашего Господа. И вот, размышляя над этой главой из книги Левит, мы видим вот эту духовную параллель. Параллель того, что нужно было Христу до такой степени умолиться. Вот в образе, мы так скажем, прообразе этих животных мы видим вот этот путь смирения, путь уничижения, путь вот этого, знаете, сокрушения, которым мы должны быть, но не Он. Он был без греха. Он был непорочен, он был святой. И вот сказано здесь в Ветхом Завете книги Левит, которую мы читаем, следующие слова. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих углей, полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним благовонного мелкого и столченного курения полной горсти внесет за завесу и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой, и семь раз покропит кровью из перста своего и заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на крышку крышкой перед крышкой и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их и во всех грехах их, так должен поступить он и со скинию собрания, находящейся у них, среди нечистот их». Вот каждый раз, раз в году, такое событие, оно совершалось при множестве народа. И однажды нужно нашему Господу было, Иисусу Христу, вот так вот умолиться, вот так именно принять образ раба, чтобы уничижить себя ради меня, грешника, ради вас здесь находящихся, ради нас всех. И мы сегодня имеем такой доступ, такое дерзновение приходить пред святостью Божией, потому что смерть Христа, она разрушила эту преграду и восстановила новые отношения. Но в этих новых отношениях ожидания к святости, отношения ко греху остались те же. Если тогда была форма, а сейчас не форма. Сейчас должен присутствовать именно Дух, потому что в нашем состоянии сегодняшнего дня Бог смотрит на то, как я отношусь к Нему, как я отношусь к Его жертве, потому что она совершенно восстановила то величие и истину и святость. И если тогда, в ветхозаветный период времени, Израиль сумел, знаете, вот это святое, мы так скажем, вот довести до состояния буквы, то Христос вновь восстанавливает. Восстанавливает это разрушенное своим величием, восстанавливает эту истину святости характера Божия. Не меняется внутреннее ничего, внешне поменялось, а внутреннее нет. Потому что жертва Христа дала божественное удовлетворение всем требованиям престола Божия. Поэтому не нужны эти формы. Она искупила грех, она создала божественное целебное средство, изгладившее вред, нанесенный грехом во всей вселенной. Вот почему и сказано: «Призови имя Господне и спасешься». Она составляет незыблемую основу нравственного владычества Бога в этом мире, как тогда, так и сегодня, и даже, можно сказать, еще более утверждает. И Христос, говоря о признаках своего пришествия, говорит, как было в дни Лота, так и сегодня. Мы видим этот развращенный мир, подобный миру того времени Лота. И тогда мы скажем, что нас ожидает? Нас, как верующих, и тех, кто вне этого ковчега спасения. И жертва Христа составляет незыблемую основу нравственного владычества Бога в этом мире. И Он от нас ожидает утверждения вот этой святости в Нем и через Него. Жертва Христа победила грех в Его основе, лишив сатану, который подвергся позору воскресением Христа из мертвых. И ко всему сказанному хочется еще сказать, что слава Божия была главным предметом, главной заботой Иисуса Христа на этой земле. И Он сказал когда-то, что дело, которое Ты поручил мне, я исполнил. Я исполнил. Братья и сестры, дело, которое поручено нам, исполнили ли мы его? Исполняем ли мы его? Это очень важно сегодня в преддверии вот этого вкушения, этой великой святыни, задаться вопросом, верен ли я, верен ли ты. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище, каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему, он говорит, страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. То есть форма, она отошла на задний план, а суть, внутреннее состояние осталось тем же. Тем же. И сегодня Христос, одесную Отца, для чего? Чтобы приносить себя в жертву? Нет. Нет, только для того, чтобы ходатайствовать за нас. И всякое наше неправильное поведение, наш недостойный поступок, наше согрешение, оно омрачает эту благодать Божию. Но в этом есть наша проблема. Это наш вопрос. Поэтому однажды, к концу веков, Он принес жертву, которая уничтожила грех, власть греха. И нам дана эта сила свыше, чтобы противостоять всем искушениям и жить этой победоносной жизнью во славу Его. Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой Своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. И вопрос каждому из нас: что ожидаем мы сегодня от этого участия? Что ожидаем мы от Господа? И что оно нам дает, когда мы выходим из дома молитвы? Что происходит с нашим внутренним человеком? Пусть каждый из нас задаст этот вопрос своему собственному сердцу, чтобы достойно участвовать в этой великой святыне. Аминь.